слушали новости на волнах Радио Свобода.
С новостями часа вас познакомила Любовь Бамбатова. В эфире программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Общероссийский народный фронт. Что обсуждал премьер-министр России на неформальной встрече в Сочи? 35 лет назад была основана Московская Хельсинкская группа, старейшая правозащитная организация в России. На Украине депутаты рассматривают вопрос допуска иностранных военных на территорию страны для участия в учениях НАТО. И в Мюнхене вынесен приговор Ивану Демьянюку, добровольному охраннику в нацистском лагере смерти Собибор. Вот такие темы, а также рубрика «Сегодня в Америке» в этом части программы. Сегодня премьер-министр России Владимир Путин встречался в Сочи с активом Общероссийского народного фронта, о создании которого он объявил на прошлой неделе в Волгограде на конференции партии «Единая Россия». Эксперты считают, что предвыборная борьба между премьером и президентом вошла в активную фазу, и Дмитрий Медведев, чтобы продолжить ее, должен найти путинской инициативе симметричный ответ. Тему продолжит мой коллега Марк Крутов.
Минувшим вечером, как сообщил журналистам пресс-секретарь Путина, премьер-министр в одном из сочинских кафе обсудил идею создания Народного фронта со своими ближайшими соратниками, заместителем руководителя администрации президента Владиславом Сурковым, спикером Думы Борисом Грызловым, руководителем аппарата правительства Вячеславом Володиным и другими чиновниками. Сегодня же Путин обсуждал Народный фронт с активом этой организации. Главными темами встречи были создание руководящих органов, выработка учредительных документов и планы на предвыборные. Кампанию. Из Сочи передает корреспондент Радио Свобода Олег Родин.
Независимые журналисты в Сочи не имеют свободного доступа к официальным мероприятиям, тем более на высоком уровне. Но, как сообщают интернет-порталы, в Олимпийской столице сегодня продолжается неформальная встреча премьер-министра Владимира Путина с активистами создаваемого Народного фронта и руководством партии «Единая Россия». А гостей, принимаемых в одном из привилегированных ресторанов, здесь немало. Кроме спикера Госдумы Бориса Грызлова и членов руководства партии «Единая Россия», присутствует от аппарата правительства Вячеслав Володин, представители Совета Федерации, Союза женщин России, движения «Молодая гвардия», от бизнес-элиты Александр Шохин, от профсоюзов Михаил Шмаков. В программе встречи обсуждение организации Народного фронта и прочих вопросов, связанных, видимо, с предвыборной ситуацией в стране. Завтра Сочи отмечает знаменательную дату – 1000 дней до зимней Олимпиады 2014 года. А также здесь планируется и продолжение встречи Владимира Путина с приглашенными сюда на свое мероприятие гостями. Для Радио Свобода Олег Родин, Сочи.
Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, комментируя его встречу с ближайшим окружением, отметил, создание Народного фронта – это консолидация не в рамках партии «Единая Россия», а скорее вокруг личности самого Путина. Означает ли это, что бренд партии власти признан устаревшим и теряющим популярность? Нужна ли теперь Путину «Единая Россия»? На этот вопрос отвечает политолог, директор информационно-аналитического центра «Панорама» Владимир Прибыловский.
Совсем забросить «Единую Россию» он не может, потому что до президентских выборов у нас парламентские, хотя, конечно, все в воле, все в руке государя, можно и законы изменить, но вообще-то по закону никакие там коалиции у нас участвовать в выборах не могут. Нужно или немедленно менять закон, или все-таки этот Народный фронт будет выступать на парламентских выборах просто в списке «Единой России», а на президентских в виде каких-то инициативных групп. Я думаю, что «Единая Россия» все равно выдвинет того, кого скажет Путин. Медведев выдвинут Медведева, скажет его самого, выдвинут его самого. Скажет Саша Фера его БМВ, выдвинут шофера его БМВ.
Говорил политолог Владимир Прибыловский. На сегодняшней встрече с активом Народного фронта Владимир Путин сказал, что идея его создания обсуждалась с президентом, и тот ее поддержал. Тем не менее, многие эксперты считают, борьба между Путиным и Медведевым вошла в открытую стадию, она очевидна и пути назад нет. Дмитрий Медведев попал в ловушку, устроенную ему собственным подчиненным, и если он хочет сохранить за собой президентский пост после выборов 2012 года, от него требуется симметричный ответ. Вот как прокомментировал создание Общероссийского народного фронта независимый политолог Дмитрий Орешкин.
Мне кажется, что то, что сделал Владимир Путин с объявлением Общенародного фронта, это очевидный прямой вызов Медведеву, и это очевидное пересечение границ. В таком бюрократическом языке это агрессия и вторжение на чужую территорию. Но посмотрите сами. Путин формально чиновник. Он назначен Медведевым президентом. А Медведев формально избранный общенародным образом лидер нации. И тут чиновник, которого назначил Медведев, провозглашает некий общенародный фронт, очевидно, под своим лидерством. Это, прежде всего, по бюрократической логике вызов, потому что не имеет права предписывать подчиненный вышестоящему начальнику манеру действий. А теперь Медведев как бы вынужден определяться. Или он вступает в этот общенародный фронт, и тогда идет в хвосте у Путина, что совершенно очевидно, даже формально снижает его статус. А если он не соглашается идти в этот фронт, то он что, становится врагом народа? Это, очевидно, прямой вызов. Он сопровождается еще и попыткой отобрать у Медведева любимую поляну, которая называется инновации, модернизации и, короче говоря, Сколково. Потому что Медведев создает сколковскую команду, а Путин создает альтернативную команду инновационного какого-то пула, форума или бог знает еще. Понятно, что два бюрократических клана, продолжая улыбаться друг другу и нежно смотреть в телевизор, стоя и придерживая друг друга под локоток, вступают в фазу очевидного противостояния, столь же очевидно связанного с наступающими в декабре выборами.
Ответ, которого ожидают от него наблюдающие за этой борьбой, Дмитрий Медведев может дать уже на следующей неделе. 18 мая президент будет общаться с журналистами в Сколково, продолжает Дмитрий Орешкин.
Сейчас есть смысл подождать, что скажет нам президент 18 апреля. Если ничего не скажет, это значит, что он сложил ручки и ножки и согласился с тем, что его судьбой распоряжается вышестоящий товарищ, который руководит Народным фронтом. А вот если что-то скажет более жесткое, ну тогда, может быть, мы еще и посмотрим, как реально развивается конкуренция в высшей политике. Разговоры о тандеме – это все-таки для слабых на голову людей. Потому что в любой политике власть есть власть, и конкуренция всегда есть конкуренция. Разница только между разными политическими устройствами, только в том, каким образом эта конкуренция реализуется. Или за счет отстрела конкурентов, как это было при Сталине, или за счет их поедания, как это бывает в Африке, или за счет демократических процедур выяснения, кто есть кто на честных выборах, как, скажем, в Западной Европе и в Америке. У нас что-то промежуточное. Честных выборов нет, но, с другой стороны, уже и не расстреливают. Так что какой-то нащупывают суверенный политический путь, где народу решать не позволяют, но внутри бюрократического класса более или менее демократическими способами выясняют, значит, кто кого поддерживает. Соответственно, есть клан Медведева, есть клан Путина. Они друг друга не стреляют, но они друг друга пробуют на слабину, и они кусают друг друга все больнее, чем ближе декабрь 2011 года. И, соответственно, понятно, что на кону-то стоит будущие 6 лет президентства. И ни путинские, ни медведевские не хотят допустить, чтобы эти 6 лет достались противоположному клану.
Таково мнение российского политолога Дмитрия Орешкина. Сегодня председатель Высшего совета «Единой России» Борис Грызлов заявил, что базироваться Общероссийский народный фронт, скорее всего, будет в Москве, а готовность войти в Координационный совет объединения выразили уже около 100 общественных организаций. На данный момент свое участие подтвердили Федерация независимых профсоюзов, Ассоциация крестьянских хозяйств, Российский союз промышленников и предпринимателей, Союз ветеранов Афганистана и Союз женщин России. Марк Крутов, Радио «Свобода», Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве сейчас 17 часов 15 минут. Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Суд в Мюнхене сегодня признал Ивана Джона Демьянюка виновным в пособничестве массовому убийству заключенных концлагеря Собибор и приговорил его к 5 годам тюрьмы. Объединение «Общероссийский народный фронт» будет создавать и реализовывать долгосрочную программу развития государства. Об этом сообщил сегодня премьер-министр России Владимир Путин, выступая в Сочи. Россия и Пакистан намерены сотрудничать в борьбе с терроризмом. Об этом заявил сегодня президент Дмитрий Медведев на встрече в Кремле с пакистанским лидером Асифом Али Зардари. В ходе авиаударов сил НАТО по ливийской столице Триполи в ночь на четверг пострадало посольство Северной Кореи, сообщило сегодня ливийское телевидение. В Финляндии националистическая партия «Истинные финны» отказалась участвовать в переговорах о составе нового коалиционного правительства, поскольку не поддерживает выделение Евросоюзом финансовой помощи Португалии. Усама бен Ладен стоял за подготовкой всех недавних терактов Аль-Каиды и планировал следующие. Об этом сообщили высокопоставленные американские чиновники агентства Associated Press на условиях анонимности. В городе Силопи на юго-востоке Турции двое полицейских погибли в среду вечером при нападении курдских сепаратистов на полицейский участок. Министры внутренних дел и юстиции стран ЕС обсуждают сегодня в Брюсселе возможные изменения шенгенских соглашений о свободном перемещении людей в пределах Евросоюза. Премьер-министр Индии Манмохан Сингх сегодня прибыл с двухдневным визитом в Афганистан. Он обсудит с афганскими властями вопросы региональной безопасности и предоставления Индии дальнейшей помощи Афганистану. Как всегда, хочу напомнить, что с последними новостями «Радио Свобода», текстами программ, мнениями экспертов, видеокомментариями, блогами наших авторов и специальными рубриками и проектами «Радио Свобода», в том числе авторскими страничками журналистов «Радио Свобода» и страницей программы «Время Свободы», которую вы слушаете сейчас, вы можете познакомиться на нашем сайте в интернете по адресу swobodanews.ru. Мы продолжаем «Время свободы». Сегодня исполняется 35 лет со дня создания российской правозащитной организации «Московская хельсинкская группа». В дни юбилея ее руководители говорят о том, что правозащитная деятельность спустя годы так и не потеряла актуальности в России. Рассказывает Любовь Чижова.
Московская хельсинкская группа была создана в 1976 году после завершившегося в Хельсинки совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе, в котором приняли участие главы всех европейских государств, кроме Албании, а также США и Канады. Подписав заключительный акт этого совещания, советское руководство приняло на себя обязательство придерживаться международных стандартов в области прав человека. Члены созданной правозащитной организации стали принимать от граждан СССР информацию о нарушениях гуманитарных статей Хельсинских соглашений. В дни юбилея Московской Хельсинкской группы в Москве находится инициатор ее создания и первый руководитель, известный физик, член-корреспондент Академии наук Армянской ССР, профессор Юрий Орлов, который сейчас живет в США.
Московская Хельсинкская группа была единственной правозащитной организацией, которая пыталась связать тогда рабочие, скажем, движения с правозащитным движением. Пытались докладывать о забастовках. И вот это, я считаю, актуально сегодня. Связать социальные, экономические права с политическими и гражданскими, я считаю, что это очень важная задача.
Сегодня Московскую Хельсинкскую группу возглавляет Людмила Алексеева, одна из самых известных российских правозащитниц. Несмотря на почтенный возраст, Людмила Михайловна – активная участница массовых акций протеста, на которых она традиционно призывает российские власти соблюдать законы и права человека.
В какой-то мере это риторика. И надо сказать, что я никогда не кричу там Путина в отставку, мне кажется, пустое, а вот сказать при встрече или в письменном виде: уважаемый господин президент, в данном случае вы нарушили Конституцию, и мы обращаем ваше внимание на то, что вы гарант соблюдения Конституции.
О том, что правозащитная деятельность в России спустя 35 лет после создания Московской Хельсинкской группы не потеряла своей актуальности, говорит молодой политик, сопредседатель движения «Солидарность» Илья Яшин.
Надо сказать, что там к Людмиле Михайловне Алексеевой и к представителям Хельсинкской группы относится все-таки с определенной долей уважения, в том смысле, что их приглашают на какие-то мероприятия, совещания, там, круглые столы с участием представителей властных структур и признают, по крайней мере, их право на существование. Я не говорю, конечно, там о всякой шпане нашистской, которая топчет портреты на селеге Алексеевой и занимается подобными вещами, но если говорить о чиновниках, то, конечно, они признают авторитет Хельсинкской группы.
А чему представители молодого поколения российских политиков и правозащитников могли бы, ну и могут поучиться у Московской Хельсинкской группы?
Терпение, выдержки и последовательности. Все-таки та работа, которую люди из Хельсинкской группы сделали в Советском Союзе, достойна восхищения, является достойным примером. Ты знаете, вот иногда, когда кажется, что ты делаешь какое-то совершенно безнадежное дело и хочется все бросить, надо просто это дело продолжать, потому что результат рано или поздно придет. И в этом смысле МХГ дает достойный пример.
Говорил сопредседатель движения «Солидарность» Илья Яшин. К 35-летию Московской Хельсинкской группы в Москве пройдет конференция «Права человека и роль неправительственных организаций в регионе ОБСЕ». Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
По нашей просьбе корреспондент «Радио Свобода» в Чебоксарах Дмитрий Лишнев спросил у прохожих на улицах города в связи с 35-летием Московской Хельсинкской группы, какую роль играют правозащитные организации в жизни России.
В настоящее время, я думаю, что они работают, они работают не совсем по законам. Вот это мое мнение. Они иногда не досматривают, иногда закон трактуют по-своему, и поэтому, я считаю, они не дорабатывают.
В какой степени, если к ним обратиться, то они помогут объяснить права человека, кто не знает. А если так, в основном они еще какие-то акции могут устраивать, чтобы люди хотя бы знали свои права, они нужны. Ну, как говорится, человек должен знать свои права, а вот эти, как говорится, организации должны все-таки помогать людям знать свои права.
Вот я к ним пока еще не обращался, не знаю толком. Хотя надо бы обратиться, но не знаю. Пока я вообще не вникал, что это, где, как, не вникал даже, не знаю. С ними не встречался, их цели, задачи, не знаю какие.
Что-то их больно-то не видно так, не слышно больно. Но есть они, и знаем, что есть, а так все.
На мой взгляд, все-таки правозащитные организации должны участвовать в становлении гражданского общества. В принципе, все, защита прав и интересов тех лиц, которые нуждаются в юридической помощи. Я имею в виду те лица, которые вот на самом деле нуждаются в помощи, это малоимущие слои населения, те люди, допустим, которые привлечены к ответственности и самостоятельно не могут защитить свои права. А также борьба за права населения. На мой взгляд, правозащитные организации вот именно как раз должны осуществлять борьбу за права населения в нашем государстве.
Ну, защита интересов граждан, вот. Защита интересов правовых, по закону, все, чтобы было по-правильному. Не знаю, больше что добавить.
Ну, вообще, защита наших детей в основном. Не то и нас, родителей, наших детей. Вообще, чтобы мы жили получше. Мне кажется, чтобы вот наши интересы все-таки отставились с молодых семей.
У нас есть свои какие-то проблемы, которые вдруг возникают, и которых мы можем даже не ожидать в своей жизни. А эти организации как флаг к спасению, можно сказать. То есть мы можем рассчитывать на более стабильное будущее в нашей жизни, потому что мы уже знаем, что есть помощники в нашей жизни. Эти же организации, они как бы из нас состоят.
Так жители Чебоксар отвечали на вопрос, какую роль играют правозащитные организации в жизни России. Дмитрий Лишнев для Радио Свобода, Чебоксары. Вы слушаете информационную программу «Время свободы», и мы переходим к рубрике «Сегодня в Америке», подготовленной студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке. В эфире сейчас ее первая часть, у микрофона Юрий Жигалкин.
Аль-Каида выступила в среду с очередными угрозами в адрес США, но эти угрозы не слишком напугали американцев. Слово Алану Давыдову.
Лидер одного из ответвлений Аль-Каиды, которое американской власти считают наиболее опасным, в среду выступил на ряде исламистских веб-сайтов с клятвой взять реванш за ликвидацию Усамы бин Ладена. Насир Аль-Вахиши, глава базирующегося в Йемене аль-каидовского филиала на Аравийском полуострове, заявил об усилении священной войны против, как он выразился, евреев и американцев. Обращаясь напрямую к американцам, он пишет: «То, что вас ожидает, будет намного страшнее того, что было в прошлом, и вы еще не раз, с сожалением, будете вспоминать о днях, когда Усама был жив». Осуществимы ли такие угрозы? Об этом я спросил Рональда Хэтчета, директора Центра глобальных исследований в университете Шрайнера, штат Техас. Думаю, что это скорее бравада со стороны преемников Бен Ладена. Ликвидация Бен Ладена, на мой взгляд, не придаст Аль-Каиде силы. Она и до этого была преисполнена ненависти к Соединенным Штатам, к другим странам Запада. Если бы могла, нанесла по ним удар, однако событий, подобных терактам 11 сентября, за минувшие 10 лет не произошло. Тем не менее, мы должны воспринимать эту угрозу со всей серьезностью. Но аль-каидовцам наконец следует понять, что джихад – это палка о двух концах. Мы ведь тоже можем усилить свою деятельность против них. США уже удалось ликвидировать ключевых лидеров Аль-Каиды. В ответ на новые угрозы мы можем усилить слежку за ними и разделаться с ними, где бы они ни укрывались – на Аравийском полуострове или в горах Гиндукуша. У нас есть люди, способные это сделать. Справедливо ли, на ваш взгляд, утверждение, что ликвидация Бен Ладена знаменует собой угасание исламского радикализма? радикализма. Не уверен в этом. Я бы скорее отметил очевидность смены характера активности исламских радикалов. В ходе нынешнего подъема гражданского движения за политические перемены во многих арабских странах фундаментальное исламское мировоззрение начинает выражаться более светским, политическим путем. Вероятно, его активисты начинают понимать, что джихад не метод достижения их цели. Например, в Египте движение «Братья-мусульмане», ранее официально считавшееся радикальным, сейчас пытается легитимно встроиться в политическую систему страны с целью создания исламского государства. Если большинство населения их поддержит в ходе свободных выборов, хочешь не хочешь, но это будет естественный результат. Сказал Рональд Хэтчет, директор Центра глобальных исследований в университете Шрайнера, штат Техас.
У него взял интервью Алан Давыдов. Уолл-стрит оказался явно не подготовлен к резкому падению цен на нефть, которые в среду упали на 4%, а за две недели на 15%. Основные рыночные индексы в среду пали вслед за нефтью, поскольку появились сомнения в будущей прибыльности энергетических и сырьевых компаний. Это падение противоречит доминирующему и популярному мнению среди инвесторов и трейдеров о том, что нефть и другие природные ресурсы будут в ближайшее время только дорожать по причине растущих аппетитов мира, выбравшегося из рецессии. В такую интерпретацию хорошо вписываются и сиюминутные факторы – нестабильность на Ближнем Востоке и ослабление доллара. Падению нефти в среду предшествовало появление последних данных о запасах нефти в Соединенных Штатах. Эта цифра значительно превысила прогнозы специалистов. Как все-таки можно объяснить столь резкие метания цен на энергоносители? Вопрос известному американскому аналитику, сотруднику Citigroup Тиму Эвансу. Мы стали свидетелями серьезного разрыва между рыночными ожиданиями и реальностью. Ожидания заключались в том, что ливийская война приведет к ощутимому падению поставок нефти и ее ощутимому дефициту. Вместо этого мы столкнулись с падением спроса и значительным ростом запасов нефти. Рыночные игроки были вынуждены признать эту реальность. Их аппетиты остужены. И я думаю, что в ближайшее время все большее число трейдеров и инвесторов придут к заключению, что нестабильность в мире не гарантирует им автоматического роста цен нефти и легких заработков. В таком случае, каким, на ваш взгляд, будет более или менее объективный уровень цен на нефть? Я думаю, что цифра $90 за баррель более реалистична, чем цифры $110 или $120. В эти $90, на мой взгляд, уже заложен фактор риска, то есть геополитические потрясения, особенно нестабильность на Ближнем Востоке и в Северной Африке, которая может затянуться до будущего года и реально повлиять на поставки нефти из этого региона. Если доверять статистике, именно потрясение и война, а не всемирная гармония и экономический рост сулят экспортерам нефти наибольшие прибыли. В нормальных условиях прогнозируемый спрос на нефть должен вырасти в среднем на 1.5%, в то время как поставки нефти поднимутся более чем на 2%, что должно привести к удешевлению нефти. Впрочем, как признают аналитики, по ряду причин, рыночные игроки в последнее время обращают меньше внимания на фундаментальные показатели и с большей легкостью идут на риск, чреватый раздуванием новых рыночных пузырей. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Вы слушаете программу «Время свободы» в Москве 17.30. У микрофона Александр Гостев. Основные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Суд в Мюнхене сегодня признал Ивана Демьянюка виновным в пособничестве массовому убийству заключенных концлагеря Собибор и приговорил его к 5 годам тюрьмы. Президент России Дмитрий Медведев подписал указ, продлевающий сроки переаттестации сотрудников органов внутренних дел до 1 августа 2011 года. В Минске сегодня продолжается судебный процесс над бывшим кандидатом в президенты Беларуси Андреем Санниковым по делу о массовых беспорядках. В ходе авиаударов сил НАТО по ливийской столице Триполи в ночь на четверг пострадало посольство Северной Кореи, сообщило сегодня ливийское телевидение. Другие подробности неизвестны. В Киргизии совершено нападение на журналиста российского Пятого канала. Как сообщили в редакции телеканала, трое неизвестных избили Самата Осипова поздно вечером в среду недалеко от его дома в Бишкеке. В Финляндии националистическая партия «Истинные финны» отказалась участвовать в переговорах о составе нового коалиционного правительства, поскольку не поддерживает выделение Евросоюзом финансовой помощи Португалии. В пакистанской провинции Северный Вазиристан. Сегодня ударом с американского беспилотного самолета были убиты 5 подозреваемых в терроризме. Усама бен Ладен стоял за подготовкой всех недавних терактов Аль-Каиды и планировал следующее. Об этом сообщили высокопоставленные американские чиновники агентства Associated Press на условиях анонимности. В городе Силопи на юго-востоке Турции 2 полицейских погибли в среду вечером при нападении курдских сепаратистов на полицейский участок. Министры внутренних дел и юстиции стран ЕС обсуждают сегодня в Брюсселе возможные изменения шенгенских соглашений о свободном перемещении людей в пределах Европейского Союза. Премьер-министр Индии Манмохан Сингх сегодня прибыл с 2-дневным визитом в Афганистан. Мы продолжаем программу. Еще одна новость на Украине. Депутаты Верховной Рады сегодня все еще рассматривают вопрос о допуске на территорию страны иностранных войск для участия в учениях, в частности, в традиционных военно-морских маневрах НАТО «Сибриз». У микрофона корреспондент «Радио Свобода» в Киеве Владимир Ивахненко.
Глава парламентского комитета по национальной безопасности Анатолий Гриценко не сомневается, что за допуск на территорию Украины иностранных военных, кроме оппозиции, проголосует и пропрезидентская фракция партии регионов. В минувшем году подобное постановление поддержало подавляющее большинство украинских парламентариев. Впервые за более чем десятилетнюю историю «Сибриз» военно-морские маневры не состоялись на Украине в 2009-м. За несколько месяцев до старта президентской кампании оппозиция в лице возглавляемой Виктором Януковичем партии регионов сорвала тогда рассмотрение вопроса о возможности проведения таких учений, говорит руководитель украинского филиала Института стран СНГ Владимир Корнилов.
Позиция была вызвана тем, что действительно проблема взаимоотношений Украины и НАТО была проблемой политической, проблемой политического выбора. Если вы помните, тогда Украина активным образом добивалась присоединения к плану действий по приобретению членства в НАТО. То есть эта проблема была не просто проблемой военно-технического сотрудничества и модернизации армии. Эта проблема была проблемой политических партий, общественности. Вы помните, какие дебаты вокруг этого велись. Сейчас такой проблемы, политической проблемы, во всяком случае, на данный момент нет.
Объявив о своем внеблоковом статусе, Украина, по словам президента Виктора Януковича, не собирается сворачивать отношения с НАТО. Глава государства утвердил на этот год план, который предусматривает участие украинских военных в более чем 20 международных учениях, как за рубежом, так и на Украине. Однако против присутствия иностранных военных в Крыму и Одесской области, где регулярно проводятся многонациональные маневры, уже выступили власти этих регионов, продолжает Владимир Корнилов.
Отказ от вступления в НАТО не означает отказа от сотрудничества с НАТО. Другое дело, что вопрос стоит о допуске иностранных войск. Конечно, учитывая заполитизированность данной темы, в принципе, я думаю, что Украина могла бы как минимум воздержаться на какое-то время от проведения учений на своей территории.
Как подчеркивают эксперты, при президентстве Виктора Януковича отношения с Североатлантическим союзом у Украины будут такими же, как и у России.
У нас теперь политика в отношении с НАТО, которая была направлена на вступление в НАТО, то есть политика евроатлантической интеграции, изменена на новый внешнеполитический курс в соответствии с политикой России в отношении НАТО. Россия развивает конструктивное партнерство с НАТО, и у нас в законе об основах внешней и внутренней политики там точно прописаны такие же тезисы, как и с официальных документов Российской Федерации в отношении НАТО. Это конструктивное партнерство. Так что мы теперь берем пример с России.
Считает эксперт по международным вопросам Григорий Перепелица. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
В Вильнюсе буквально полчаса назад, сегодня, торжественно был открыт памятник выдающемуся российскому поэту, символисту Серебряного века Константину Бальмонту, творчество и судьба которого связаны с Литвой. Из Вильнюса только что передала свой репортаж наш корреспондент Ирина Петерс.
Константин Бальмонт не раз бывал в Литве, чрезвычайно интересовался ее культурой, языком, переводил, писал по-литовски. Дружил с поэтом Юргисом Балтрушайтисом. Кстати, именно Литовско-Российский фонд культуры Балтрушайтиса стал организатором установления памятника. В Литве живет внучка Бальмонта Марьяна Бруни. Еще молодой девушкой, однажды заглянувшая в Литву собрать документы о деде, так и оставшаяся здесь. Ее супруг Гедиминас Коваляускас сказал, что с установлением памятника осуществилась мечта родственников Бальмонта. Кто из потомков поэта, живущих в разных странах, прибыл по такому случаю в Вильнюс?
Дочь поэта Светлана Бальмонт, она прибыла из Соединенных Штатов. Приехали правнуки из Москвы, это Лев Бруни, Наталья Бруни, Леша Киселев, Петя Киселев, из Кустоеды Андрей Соробьянов, тоже имеет родственную связь с поэтом. Также приехал правнук из Нью-Йорка, Кристофор Валайтис Бруни. Почему в Вильнюсе ставится памятник? Это горожане отдают долг человеку, который заботился очень о городе, отдал очень много сил в Литве. Его интересовала история, во-первых, фольклор литовский, изучил язык, начал переводить, написал несколько стихотворений, посвященных Литве. Когда Вильнюсский край был под поляками, он стоял, что Вильнюс должен принадлежать литовцам, написал такой стих, выражает свою позицию как гражданин мира, как человек свободный, не терпящий любой агрессии.
Если Гедиминас Коваляускас говорил о том, как Бальмонт видел непростые отношения литовцев и поляков, то публицист Пранас Моркус о литовско-российском культурном взаимодействии.
Полвека тому в Вильнюс приехала невообразимой красоты девушка, внучка Константина Дмитриевича. Хотела узреть места, где поэт ступал, театр, где он выступал. Тут ей осталось, вырастила детей, внуков. Но когда вспоминала о желании именно здесь увековечить память о деде, никто серьезно это не воспринимал. Но вот. Тут, впрочем, можно узреть не только триумф воли одного человека, но и некую невидимую линию, тайную тропу снаружи неощущаемых смыслов. Мало кто знает любопытнейший факт жизни Бальмонта. Первые же дни февральской революции композитор Гречанинов написал гимн нововозникшему государству. Нашел слова, одну строчку из Сологуба. «Здравствуй, Россия, свободная страна». Больше слов у Сологуба не нашлось. Тогда Гречанинов позвонил Бальмонту. Так возник гимн новой свободной России. В 100 километрах отсюда можно узреть памятник автору слов иного монархического гимна «Боже, царя храни» князю Львову. Вот и получилось по всю сторону корчмы на литовской границе помянуты авторы слов гимном настоящей России. Константин Дмитриевич любил Литву разделенной или неразделенной любовью, поэтому приблизившийся к памятнику волей-неволей вспомнит те немногие месяцы 90-91 годов, когда оба эти народа без всякого лукавства могли почувствовать себя братьями по судьбе. Краткий был миг, но тем же
Пранас Моркус. Ирина Петерс для Радио Свобода, Вильнюс.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Мы продолжаем программу «Время свободы». В наших новостях мы постоянно говорим, что сегодня в Мюнхене немецкий суд признал Ивана Демьянюка виновным в пособничестве массовому убийству заключенных концлагеря Собибор и приговорил его к 5 годам тюрьмы. Процесс этот вызвал бурные дискуссии в немецком обществе. Политики, юристы, представители общественности снова возвращаются к непростому процессу послевоенной денацификации Германии. Об этом беседа моего коллеги Андрея Шарова с международным обозревателем «Радио Свобода», корреспондентом нашего радио в Берлине Юрием Векслером.
Это, возможно, все-таки последний по времени судебный процесс над человеком, обвиняемым в преступлениях, соучастии в преступлениях нацистского режима. В этом есть ирония истории, что последним процессом может стать процесс над бывшим советским военнопленным, который добровольно или недобровольно оказался в отрядах СС и потом сам подписал согласие работать в лагере, значит, охранником и так далее. Потому что даже немецкий историк, один известный Гёц Али, в начале процесса сказал, что это не Демьянюк организовал систему уничтожения евреев, и не Демьянюк был в силах ее остановить. А вот немцы это сделали, и они могли это остановить, но они этого не делали. Поэтому отношение к самому процессу у разных наблюдателей очень разные, как у историков, так и у юристов. Есть юристы, например, которые стоят на некоторых позициях немецкого законодательства, говорящих о том, что должна быть доказана индивидуальная вина человека. Без доказательства индивидуальной вины вынесение приговора такого рода сомнительно. На этом будет стоять и, соответственно, адвокатура, которая будет обжаловать этот приговор.
В Германии уже никого не осталось? Совсем уже прекращены даже поиски нацистских преступников?
Эти поиски не прекращены. Главное управление по поиску нацистских преступников, которое работает формально по всему миру, сообщает в последнее время о том, что оно занимается 18 расследованиями, часть из которых уже как бы закончена. Но проблема в том, что примерно с конца 60-х годов в Германии люди с нацистским прошлым, находившиеся в рядах руководства юстиции, провели такие реформы законодательства, по которым осудить за преступление человека фактически можно только в том случае, если будет доказано, что он лично стрелял, и что он лично убил кого-то. Если он, например, выполнял приказ, то уже это одно говорит о том, что злостного намерения у него не было, он выполнял приказ. Есть последний случай, когда 43-летний американский еврей 4 года выдавал себя в немецкой неонацистской среде за неонациста для того, чтобы добраться до человека, которого зовут Бернхард Франк, которому 97 лет, и который был оберштурмбанфюрером СС, правой рукой Гиммлера, и был комендантом в последней резиденции Адольфа Гитлера в Австрии, в горах. Этот человек, его подпись стоит над первым приказом о массовом расстреле евреев 28 июля 1941 года. По этому приказу было расстреляно более 100 тысяч человек. Среди них были 28 членов семьи вот этого американца Марка Гульда, который сознательно играл эту игру 4 года, чтобы разоблачить этого человека. Но посадить его не то что в тюрьму, а на скамью подсудимых будет в Германии очень сложно. Ну, 97 лет, во-первых, человеку. Даже если будет процесс...
Такие слабости или особенности немецкого законодательства, они являются предметом общественной дискуссии?
Естественно, что такая дискуссия есть. Но дело в том, что уж больно красиво в свое время это законодательство было изменено. И теперь можно кричать сколько угодно, но нужна парламентская инициатива, лучше всего от партии правительственной коалиции, чтобы закон был изменен. И я не думаю, что сегодня, когда этим людям хорошо за 90, кто-то начнет эту историю, она вызовет в Германии много и за, и против. Хотя, конечно, есть люди, которые критикуют, в частности, есть еврейские организации, цыганские организации общественные, которые стараются искать способы посадить всех, кого еще можно.
Случай самого Деменюка, вот отдельно, как персона, как человека, вызывает сочувствие в Германии?
Сочувствие, я бы сказал, что нет, но вызывает большие сомнения доказательная база. Понятно, что он, скорее всего, был в Собиборе, но для немецкого законодательства важно было бы, многие юристы так считают, узнать, что он там делал. А так, из предположений, что раз там был, то, конечно, загонял в газовые камеры, это у многих вызывает сомнения. Сочувствие пожилой человек, конечно, тоже вызывает, пожилой и больной, но это все-таки скорее исключение.
Юрий, а вообще этот разговор не выводит нас на тему процесса денацификации Германии?
С точки зрения того, что происходит в головах людей, денацификация, безусловно, проведена успешно. Неонацисты немецкие, это такое презираемое всеми абсолютно меньшинство, никакой базы у них нет, и понятно отношение Германии к Израилю, отношение Германии к военным преступлениям нацистов, оно однозначное у 95, я полагаю, процентов населения. С другой стороны, Германия после войны сплошь состояла из бывших нацистов. В ГДР придумывали, что там все антифашисты, и поэтому понятно, что была защита, круговая порука этого слоя людей. У них были, соответственно, связи разные. Это очень долго длилось, пока, наконец, эти поколения не стали уходить из политики. А они были после войны представлены везде. Они себя спасли, спасли свои жизни, в особенности это удалось сделать в конце 60-х годов. Но денацификация в сознании, она прошла успешно.
Напомню, мой коллега Андрей Шары беседовал с живущим в Берлине международным обозревателем «Радио Свобода» Юрием Векслером. Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве сейчас 17 часов 45 минут. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Суд в Мюнхене сегодня признал Ивана Демьянюка виновным в пособничестве массовому убийству заключенных концлагеря Собибор и приговорил его к 5 годам тюрьмы.
Объединение «Общероссийский народный фронт» будет создавать и реализовывать долгосрочную программу развития государства, сообщил сегодня премьер-министр России Владимир Путин, выступая в Сочи. Россия и Пакистан намерены сотрудничать в борьбе с терроризмом. Об этом заявил сегодня президент Дмитрий Медведев на встрече в Кремле с пакистанским лидером Асифом Али Зардари. В ходе авиаударов сил НАТО по ливийской столице Триполи в ночь на четверг пострадало посольство Северной Кореи, сообщило сегодня ливийское телевидение. Подробности инцидента неизвестны. В Финляндии националистическая партия «Истинные финны» отказалась участвовать в переговорах о составе нового коалиционного правительства, поскольку не поддерживает выделение Евросоюзом финансовой помощи Португалии. Министры внутренних дел и юстиции стран ЕС обсуждают сегодня в Брюсселе возможные изменения шенгенских соглашений о свободном перемещении людей в пределах Евросоюза. В городе Силопи на юго-востоке Турции двое полицейских погибли при нападении курдских сепаратистов на полицейский участок. В Киргизии совершено нападение на журналиста российского «Пятого канала». Как сообщили в редакции телеканала, трое неизвестных избили Самата Осипова поздно вечером в среду, недалеко от его дома в Бишкеке.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svoboda-news.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Мы продолжаем «Время свободы» и переходим к новостям культуры. Издательство «Композитор Санкт-Петербург» выпускает книжную серию, которая называется «Композиторы Петербурга». Ее цель – познакомить публику с жизнью и творчеством выдающихся российских композиторов современности. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
В серии «Композиторы Петербурга» уже вышло 8 тоненьких книжек, посвященных Валерию Гаврилину, Вениамину Баснеру, Андрею Петрову, Борису Тищенко, Сергею Слонимскому, Георгию Фирсичу, Виктору Балушинову и Виктору Плешаку. Это не музыковедческие исследования, а биографические очерки, человеческие портреты на фоне времени, говорит директор издательства «Композитор Санкт-Петербург» Светлана Таирова.
Наш приоритет. Это музыкальная культура Петербурга. И вот эта серия именно о композиторах наших современников. Главная еще была цель, чтобы издание было емким, компактным, дешевым. Первая в этой серии книжечка появилась о Валерии Александровиче Гаврилине. Сейчас у нас уже в работе книга о Владимире Давыдовиче Бибергане. К сожалению, в Союзе композиторов больше по числу, по-моему, музыковедов, чем композиторов. И нас здесь очень выручают журналисты.
Один из таких журналистов – Олег Сердобольский, написавший книгу о композиторе Валерии Гаврилине, которая, как, впрочем, и другие биографические очерки, изобилуют веселыми историями и курьезными случаями из жизни творцов музыки. Светлана Таирова замечательно рассказывает о нескольких женах Бориса Тищенко, послуживших источником его вдохновения. Например, об орфистке Ирине Донской.
Благодаря этому браку мы получили великий концерт для арфы с оркестром. Ну, в нашем издательстве он значится как концерт для третьей жены с оркестром.
Есть рассказ и о второй жене, меццо-сопрано, для которой был написан один из знаменитых романсов Тищенко.
Она была невероятной красоты, но очень средняя певица. Тогда Боря этого не понимал и писал все для меццо-сопрано. И когда он написал грустные песни Марины Цветаевой, их записывали с ней на радио. Они еще не были женаты. Он ей аккомпанировал, она что-то там мяукала. Сначала он ей пытался помочь что-то. Потом он повысил голос. Потом он кричал. Потом он орал. Значит, его трясло. Я находилась в студии, а в аппаратной Шугаль. Но когда он понял, что то, что издает богиня, эти звуки не имеют никакого отношения к тому, что у него звучит в голове, он вскочил, цепился и стал ее душить. Но к чему я это говорю? Вот люди любовь, любовь, а все-таки искусство, искусство.
Последняя книжка, вышедшая в серии, о композиторе Викторе Плешаке. Книжку писал Олег Сердобольский.
Когда я писал эту книгу «Композитор Виктор Плешак. Эскиз портрета», я понял, что там идет биографическая линия, что ее нужно рассветить какими-то историями, которые не вошли в его первую книжку «Моя веселая профессия». И вот одним из шедевров этого жанра можно считать байку «Жизнь за царя» я спел по объявлению.
Саму историю читает ее герой Виктор Плешак.
Студентом я брался за любую работу, связанную с музыкой. Прочитал как-то объявление. Требуется музыкант, который может спеть и сыграть Ивана Сусанина глинкой. Оплата – обед плюс 10 рублей. В назначенный день и час я был встречен в огромной коммуналке в самом центре Ленинграда. Старички оказались из бывших. Они решили отметить 50-летие своего знакомства, которое произошло именно на опере в Мариинском театре еще до революции. К своему ужасу на пюпитре я увидел не Ивана Сусанина с текстом Городецкого, а «Жизнь за царя» с оригинальным либретто барона Розена. Об этом первоначальном варианте я только слышал, но в глаза никогда не видел. Мне пришлось предельно сконцентрироваться, чтобы спеть знакомую музыку с новым для меня текстом, да еще в дореволюционной орфографии. Старички были в восторге. Сытым, пьяным, с 10 рублями в кармане я возвращался домой. А так ли уж плохие были русские цари, размышлял я в преддверии празднования 50-летия советской власти. Если простые крестьяне отдавали за них жизнь, а гениальные композиторы посвящали им свою музыку.
Отрывок из книги о себе читал композитор Виктор Плешак.
Татьяна Вольская рассказывала о книжной серии «Композиторы Петербурга». Вы слушаете программу «Время свободы», и этот ее час завершит вторая часть рубрики «Сегодня в Америке», подготовленной студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке. Вновь у микрофона Юрий Жигалкин.
Усама бин Ладен, постоянно находившийся в течение последних 5 лет за высокими стенами особняка в пакистанском городе Абботабад, как выясняется, был гораздо более активен в роли инициатора террористической деятельности, чем считалось раньше. Такой вывод, по сведениям агентства Associated Press, делают американские эксперты, разбирающие документы, видеозаписи и электронные файлы бин Ладена. Хотя пока не было выявлено прямых указаний на то, что глава Аль-Каиды был автором конкретных планов терактов, он постоянно поощрял последователей к действиям и предлагал идеи атак в разных американских городах, там, где проще нанести удар, а не только в Нью-Йорке или в Вашингтоне. Он предлагал, например, своим последователям взрывать поезда и самолеты. Он требовал от них убийств большего числа американцев и даже пытался подсчитать, сколько тысяч необходимо убить, чтобы заставить США увести свои войска из арабских стран. Бен Ладен пытался следить за расстановкой политических сил в Вашингтоне, надеясь посеять разногласия в американском политическом истеблишменте. Указания лидера распространялись курьерами вручную, поэтому их было почти невозможно перехватить. Но эти самые трудности с доставкой, скорее всего, не позволяли бин Ладену осуществлять тактическое руководство боевиками Аль-Каиды. Миллиардер и шоумен Дональд Трамп признал в среду, что жизнь в политике гораздо более трудна, чем жизнь в предпринимательстве. Предприниматель, который получил большую известность как персонаж поп-культуры, в течение последних недель вел себя как потенциальный кандидат на республиканскую номинацию в президенты. «Никто не говорил, что эта роль будет легкой», — сказал Трамп в интервью одной из газет. «Но я не ожидал, что на меня обрушатся удары, подобные тем, что я испытал в последнее время». Популярность миллиардера в глазах республиканцев-избирателей резко упала после обнародования Бараком Обамой своего свидетельства о рождении, что было коронным лозунгом Трампа. Теперь он на одном из последних мест по привлекательности из десятка потенциальных соискателей номинации. Но Трамп пока не сдается. Он обкатывает новые темы и лозунги, надеясь поставить в вину Бараку Обаме высокие цены на бензин, реформу медицинского страхования и неспособность противостоять китайскому экономическому давлению. Один из ведущих игроков на Уолл-стрит, основатель финансовой группы «Галеон» Радж Раджаратнам, был признан во вторник виновным в проведении масштабных торгов с помощью инсайдерской информации. Этот один из нечастых примеров успешного уголовного преследования крупнейших представителей финансовой индустрии спровоцировал комментарии о том, что Уолл-стрит может стать объектом более пристального внимания со стороны правоохранительных служб. Рассказывает Владимир Морозов.
Суд установил, что Радж Раджаратнам торговал акциями, пользуясь информацией, незаконно полученной от сотрудников IBM, Intel, Goldman Sachs и других крупных компаний. В обход закона миллиардер получал секретные данные, например, о будущих доходах той или иной компании и ее планах по слиянию с другим бизнесом. Такая информация, влияющая на стоимость акций, давала миллиардеру преимущество перед конкурентами, за счет чего он положил в карман 68 миллионов долларов. Эксперты отмечают необычную особенность процесса. Сторона обвинения смогла добиться разрешения использовать в качестве доказательства тысячи часов подслушанных и записанных телефонных разговоров миллиардера. Ранее этот метод широко применялся только в борьбе с мафией. Многие из более чем 20 обвиняемых по тому же делу дали показания против Раджа Раджаратнама в надежде получить более мягкое наказание. Некоторые наблюдатели восприняли суд как своего рода атаку против Уолл-стрит и высказывают мнение, что якобы царящая там коррупция стала одной из причин экономического кризиса. Но вот мнение сотрудника Института Катона Марка Калабрия. Я не думаю, что кризис в США и других странах произошел из-за махинаций богатых жуликов. На мой взгляд, причина в том, что многие люди приняли вполне законные, но не самые правильные решения. И не следует думать, будто вся финансовая система коррумпирована. Мошенники встречаются и в других сферах деятельности. Мистер Калабрия, отразится ли этот скандал на работе финансовой системы страны? По-моему, этого не произойдет. Да, Федеральная комиссия по ценным бумагам станет дотошнее проверять финансистов. Но это не окажет серьезного влияния на обычную, нормальную работу финансового сектора страны. Не стоит впадать в крайности и думать, что наша система в идеальном порядке или, напротив, будто она разваливается. Приговор по делу миллиардера будет вынесен 29 июля. До этого времени Радж Раджаратнам выпущен под залог. Но не сбежит ли он, чтобы скрыться у себя на родине в Шри-Ланке? Защита напоминает, что 95% своих капиталов миллиардер хранит в США, и ему нет расчета бежать. Кроме того, у США и Шри-Ланки есть договор об экстрадиции преступников. Однако за 22 года с момента его заключения договор еще ни разу не применялся на практике.
Этой корреспонденцией Владимира Морозова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Его вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Я напоминаю, что вы слушаете информационную программу «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. Одна из главных тем следующего часа – сегодняшние российско-пакистанские переговоры на высшем уровне в Москве. Президент Пакистана Асиф Али Зардари встречается с Дмитрием Медведевым, и после этой встречи Медведев уже заявил о том, что обе стороны будут теснее координировать усилия в борьбе с терроризмом. Вас ждут и другие репортажи, и все наши постоянные рубрики. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Аль-Каида грозится отомстить за Бен Ладена.
Комментарии экспертов.
Историк Александр Даниэль о появлении московской хельсинской группы.
В блогах Свободы.
Министр и Дума. Алексей Кузнецов о том, как министр спорта будет отчитываться за спорт в России.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7205, 11730, 13745, 15460. Свободный информационный мир. Радио Свобода.